Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где беседуем с Владимиром Легойдой и главным редактором журнала «ФОМА», профессором ГИМО и председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. А еще вот новость, которая громко очень прозвучала на уходящей неделе, это эвтаназия. В связи с тем, что уполномоченный правом человека в России Татьяна Москалькова, бывший генерал милиции, как мы помним, заявила на встрече со студентами, что это очень гуманная мера, даже дословно цитата выглядит так. Если сам человек хочет уйти из жизни, его жизнь не имеет шансов на продолжение, если он страдает и близкие родственники пришли к тому, чтобы прекратить это страдание, то мера эта очень гуманна. Сразу очень много негативных комментариев и много людей высказывалось, которые позицию Москальковой понимают. Но насколько вообще уполномоченный по правам человека может делать такие заявления, как вы считаете, в стране, где эвтаназия все равно не легализована?
Ну, я скорее готов прокомментировать позицию православной церкви, как вообще христиане относятся, так сказать, не только православные, да, к этой теме. Конечно, в целом мы исходим из того, что что Господь дает человеку жизнь, и не может другой человек, и сам человек тоже, себя этой жизни лишать. И что то, с чем человек сталкивается, это такой вот, ну, как бы в целом базовый подход, да, это в своей жизни, да, это то, что ему посылается Богом, и в этом есть какой-то смысл, даже если он человеку сразу непонятен. Это немножко, может быть, сухо звучит, но, тем не менее, вот всегда и, в принципе, обычно исходим из этого, хотя я знаю, что есть там люди, христиане, которые, вот, у них есть своя, особый свой взгляд на такие вещи, особенно, когда это связано вот, ну, с какими-то особыми условиями. Но в этих особых условиях сразу возникает вопрос границ, вот, вопрос критериев того, а когда вот, да, люди, которые говорят, что это вот гуманно, да, что это правильно, точнее, да, может быть, здесь используют, тогда возникает вопрос, а вот это правильно в какой ситуации? Да, вот когда человек там мучается сколько? Месяц, год, там, полгода. Вот. А это я просто пытаюсь объяснить, почему эта позиция сложно принимается, да, вот христианским сознанием. Потом мы прекрасно знаем, что далеко не всегда врачи, даже самые лучшие врачи, могут адекватно оценить ситуацию, да, и сказать, что вот здесь там нет больше надежды. Да, сколько раз бывало так, когда врачи считали, что надежды нет, а потом оказывалось, что человек там выздоравливает.
А яркий, да, пример у нас был на этой неделе — Алексей Машкович из фонда «Жизнь как чудо» основатель. И, собственно, часть программы была посвящена главной подопечной фонда, девочка Даша из Омска, которой скоро должно 18 лет исполниться. Несколько лет назад врачи российские диагностировали у нее там сложнейшую, тяжелейшую онкологию, связанную с печенью, и сообщили маме, что надежд вообще никаких нет, даже не думайте, все это пол, это конец. Мама не поверила, мама пошла дальше, она несколько лет потратила, в том числе там разные европейские клиники, и вот сейчас надежда есть.
Ну, вот ровно об этом я и говорю, замечательный пример, спасибо вам большое. Вот поэтому, конечно, очень сложно христианину принять такую точку зрения. Вот. И, собственно, она отражена и вот христианская точка зрения, это отражена в том числе и в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, в таком основополагающем документе, который в 2000 году был принят, и в котором проговорены вот вопросы, в том числе и связаны с тем, что принято называть биоэтикой.
Но, да, с одной стороны. Но вот еще одна тема, которую мы обсуждали с Алексеем, это донорство. Фонд «Жизнь как чудо» пытается как-то все-таки повлиять на сознание, на настроение в обществе в отношении донорства, посмертного донорства в первую очередь. И так раз тогда мы не пришли к какому-то единому мнению о том же, как церковь может относиться. Мы вспомнили, что в социальной концепции, кажется, ничего...
В церкви обсуждалась эта тема, mm-hmm, не многократно и в разных в разных, в том числе и на разных там форумах, и медицинских, и общественных. Насколько я понимаю, я специально этой темой не занимался, но мы исходим из того, что, знаете как, есть презумпция согласия, презумпция несогласия. Да? То есть презумпция согласия, это, насколько я понимаю, означает то, что человек... Если человек умирает, то мы исходим из того, что он, если действует презумпция согласия, что можно взять его орган, он не возражает. А презумпция несогласия означает, что если нет письменного, значит, письменного разрешения человека на использование органов после смерти, то их не стоит использовать, ну, потому что вот действует эта самая презумпция несогласия. Так вот, позиция церкви заключается в том, что в самом факте того, что ты можешь передать свои, и что могут браться органы от человека умершего для того, чтобы кому-то помочь, в этом церковь не видит никакой проблемы. Вот скорее все-таки исходим из того, что хотелось бы, чтобы эти, чтобы человек сознательно принимал такое решение сам. Вот, поэтому нам кажется правильным, чтобы вот человек выражал свою волю. Совершенно не обязательно ситуация, когда вот он заболел. Но вот...
Ну, причем он может сделать это в любое время.
В любое время, да. В любое время, да, потому что
трагически.
Мы понимаем, что жизнь, ну да, да, что мы понимаем, что жизнь любого человека конечна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и профессор МГИМО. Мы, Владимир Иванович, продолжаем следить за путешествием Святейшего Патриарха по ну, северным и вообще таким отдаленным территориям от центра нашей страны. Закладка самого северного, вернее, храма в самом северном городе России произошла с участием Святейшего Патриарха. Можно ли здесь найти какие-то глубинные значения, вообще как-то...
Смотря что вы имеете в виду.
Ролик был трогательный, где дети, где
да,
дети.
Да, замечательный ролик. Это действительно, вот я очень благодарен и отцу Александру Волкову, пресс-секретарю Святейшего Патриарха, который в том числе у себя вот в ленте, в социальной сети разместил этот ролик и очень написал, на мой взгляд, очень правильные, трогательные слова. Вот патриарх, каким я его вижу, так сказать, каждый день. Действительно, мне тоже приходилось много раз наблюдать вот эту сцену общения патриарха с детьми, просто с людьми вот в поездках, и даже не в поездках. Здесь это очень трогательно, это всегда очень искренне и всегда производит очень большое впечатление. Вот, и это вот часть вот этого пастырского служения любого пастыря, естественно, и Святейшего Патриарха. Вот. А что касается вот поездки, то мне кажется, что, конечно, здесь ну, очень много, так сказать, разных смыслов действительно есть вот в деяниях патриарха. Но патриарх почему большое внимание уделяет Дальнему Востоку, да, потому что вот принято говорить там окраины, допустим, нашей родины. Ну, прежде всего, повторяю, как пастырь, для которого ну, одинаково важны и дороги там, любые прихожане, любые уголки его канонической территории и пастырской ответственности. Но мне кажется, что здесь еще есть еще такая вот и чисто человеческая, есть чисто человеческое такое внимание к людям, которые, ну, действительно находятся и в сложных, там, не знаю, климатических условиях, жизненных, да, и которые, может быть, к сожалению, привыкли вот к этому не вполне правильному, как сейчас принято говорить, позиционированию, да, что вот есть где-то центр, есть окраина и так далее. Я помню, патриарх, когда первый раз был на Дальнем Востоке, он сказал, что здесь вот можно и нужно говорить о том, что здесь начинается, там не заканчивается, наоборот, начинается там страна, да, здесь восходит солнце, там
солнце
раньше
встает, да.
И так далее. И мне кажется, что это все очень важно для людей, и для, ну, и это, естественно, важно для патриарха, он много раз об этом говорил, потому что он общается с людьми, он видит, как они живут, он чувствует, узнает их жизнь, и для него это как для пастыря, для священника очень важно. Но мне кажется, что это колоссальная, конечно, поддержка людям, потому что, ну, вы представляете, вот приехал патриарх, конечно, это огромное значение. Ну и закладка храма, это, естественно, это свидетельство о вере Христовой. То есть это, собственно, апостольское служение патриаршее. Это то, на что благословлял своих апостолов Христос, когда говорил идти проповедовать и научить все народы. И, конечно, вот любая закладка храма в таком месте, это, да и в любом месте, но и в таком месте, действительно, в особенности, это свидетельство вот апостольского служения церковного патриаршего.
Ну и последняя, наверное, тема, которую мы успеем сегодня обсудить. Мел Гибсон снимает продолжение «Страстей Христовых», ну, вернее, он призывает не называть это продолжением. Новый фильм носит название «Воскрешение», но стилистика и смысловые оттенки, они будут, скорее всего, продолжать именно ту линию, которая была в «Страстях Христовых». Очень много об этом фильме говорили, когда он вышел, когда его показывали, не показывали, и даже когда его периодически по телевизору повторяют, все равно это вызывает какой-то, всегда какие-то эмоции. Причем совершенно разные свидетельства приводятся в интернете, и некоторые священники даже говорят, что ощущали в себе, ну, такую некую начинающуюся теплохладность, но вот после этого фильма их такой христианский настрой вырос в разы. Вот. Теперь анонсирован новый фильм. А насколько вообще важны такие эмоциональные встряски для христиан, вот связанные с, ну, не совсем, может быть, каноническим прочтением?
Ну, мне кажется, здесь вопрос не в каноническом прочтении, а давайте не будем забывать о том, что речь идет о кино, то есть о произведении искусства. Да? А искусство, естественно, так сказать, искусство воздействует на человека, кстати сказать, оно не только на эмоции ведь воздействует, да, но и на разум может воздействовать, и на какие-то низменные чувства. И, как говорила одна моя добрая знакомая, очень серьезный искусствовед, что искусство и выше пояса, и ниже пояса может воздействовать на человека. Вот. Но особенностью... Одной из особенностей искусства, это связано с самой природой искусства, является то, что не может произведение искусства на всех действовать одинаково. Поэтому вот иногда меня что смущает, когда вот христианская тема религиозная появляется в искусстве, то почему-то все считают, что вот если это правильный, скажем так, да, фильм, вот, например, или книга, то ты, если нормальный христианин, ты должен на него хорошо реагировать. Да? Оно тебе не может не понравиться. Это неправильно. Это не так. Вот. Я, например, ничего не имею против фильма, я считаю, что такой фильм может быть, да, и я действительно считаю, что для кого-то, причем и для неверующих, и для верующих, вот как вы правильно сказали, может быть, для священников, он сыграл свою большую положительную роль. Да, может быть, кого-то вот заставил еще раз на чем-то задуматься, что-то пережить, может быть, действительно там какой-то теплохладности кого-то даже вот послужил толчком к изменению этого. Вот. Но субъективно мне ближе позиция, которую высказал мой добрый друг и замечательный режиссер Кшиштоф Зануси. А он сказал следующее. Он сказал, я не могу сидеть в кресле 2 часа и смотреть, как распинают Христа. Вот мне эта позиция ближе. Да, потому что все-таки это очень сложная тема, это кино. И мне кажется... Это, кстати, не значит, что я вот лично против вообще фильмов на евангельскую тему. Но мне кажется, что самое сложное в этой теме это собственно, изображение Христа. Мел Гибсон, понятно, пошел по какому пути. Здесь, как мне представляется, да, это именно вот это в первом фильме, да, второго я не видел. Вот, это именно встряска, как вы правильно сказали, да, то есть, ну, для людей, которые любят носить крестик там, в виде украшения, там, где-нибудь в ухе и так далее, наверное, это вот такой удар по мозгам. Да? Посмотрите, о чем идет речь, что переживал Христос, и что вы сегодня там надеваете на себя в качестве такого элемента, там, одежды, украшения, еще чего-то. Вот. Да и для христиан, которые носят этот крестик под рубашкой, это тоже, наверное, такое вот может быть таким напоминанием. Да? Но с точки зрения художественной, и вот с моей точнее, точки зрения, если брать художественность, то мне кажется, что вот тоньше, там, сложнее, и, может быть, поэтому это было бы там и сильнее, если бы показать, там, писать книгу там, или показать, или снять фильм, пусть на евангельскую тему, в котором Христа не будет. Потому что как вы будете Христа показывать? Кто будет играть? Да,
это вечный вопрос, да. Кто будет играть Христа.
Да-да-да. Причем мне даже не вопрос, кто, как будет играть. Да? Тут вопрос, кто он, так сказать, ну что... Вопрос, как играть. Кинематограф, в отличие даже от литературы, он ведь почти намного меньше оставляет пространство для толкования. Да? Ну, по крайней мере, с внешностью сразу. Да? Это не буду повторять, это общеизвестные вещи, да? Что, чем книга в этом смысле отличается от фильма, в том, что в книге есть возможность, у тебя собственная интерпретация намного больше, а фильм, вот он тебе дает готовые образы, внешний вид, там, цвет, звук и прочее. Вот. Но мне кажется, вот есть там понятие отраженной реакции, да? То есть, что с художественной точки сложнее, с точки зрения сложнее, особенно в современном кинематографе, да, когда много разных есть наворотов технических, показать, как Христос идет по воде, или показать то, что называется отраженную реакцию. Да? Не надо показывать, как Христос идет по воде. Покажите, как на это реагируют апостолы. Или просто люди, стоящие на берегу. Там, да?
Вот, простите, это интересно. Снять фильм о Христе без Христа.
Мне кажется, что это и есть самый большой вызов и самый большой вот, творческий гений вот здесь бы и проявился.
То есть, вот те же самые
это намного сложнее, события, чем даже показать вот самые страшные там, избиения и так далее.
Но это какие-то очень психологические моменты, которые будут полутонами где-то...
Знаете, я могу сейчас ошибаться, у Ге, по-моему, есть картина Голгофа, но там Голгофы почти не видно. Она где-то вдалеке,
да,
а показан... показан
Даже не помню художника,
да, но да. По-моему, Ге, это да, стоящие вот, люди, и вот все и напряжение передано очень-очень хорошо. То есть, ты понимаешь, это Голгофа, но там вот самой Голгофы, она вот там далеко. А вот люди стоят близко и смотрят на Голгоф.
Я просто помню лет 8 назад, когда вышел сериал «Мастер и Маргарита» или уже больше, выступал, давал интервью Басилашвили, сыгравший Воланда, очень хорошо сыгравший Воланда. Мне кажется, тут даже мнений разных быть не может. Но он не понял, кого он сыграл. Он рассказывал о москвиче, испортил квартирный вопрос, о Москве 30-х, о том, что это вот некий нравственный судья, еще о ком-то, о том, какой же он положительный. Но вот... Кого он конкретно сыграл так хорошо, он не осознал.
Вы знаете, также, вот наверное, тут я с вами и соглашусь, и не соглашусь. Вот вы знаете, ведь на самом деле «Мастер и Маргарита» произведение, да, литературное произведение гениальное, если о нем говорить, это ведь один вот, богослов в 20 веке, естественно, в 20 веке, да, потому что раньше не мог, так сказал о «Мастере и Маргарите», что это, конечно, произведение, связанное с библейской тематикой, но только не с евангельской, да что, ну, как бы кажется очевидным, а с ветхозаветной. Это вот три путника, три странника, да, которые идут в Содом. Да, и которые идут, чтобы как бы как напоминать, Господь посылает, чтобы посмотреть, что там происходит. Что Господь не знает, что там происходит, конечно, знает. То есть в чем смысл вот этого послания, да, в напоминании о том, что люди живут не так. И вот все, что вот вся эта компания Воландовская, да, ее действительно очень сложно воспринимать как такую чертовщину вот, ну, с христианской точки зрения. Они для этого слишком симпатичны. Это что, кот-бегемот, это черт какой-то, да?
Почему там в конце все очень ясно?
Там в этом и парадокс литературный, но, да, что эти вещи плохо стыкуются, так сказать. Но на самом деле, конечно, недаром и эпиграф вот этот гетовский, да, но он как раз скорее указывает не на атрибуцию вот именно вот эту чертовщину, а как раз-таки на то, что это все сложнее, и, скорее всего, даже, ну, они слишком они хороши для того, чтобы быть таким однозначным злом. Не потому, что они вот хотят зла, а делают благо, а потому, что они, собственно, и зла-то, может, не хотят. И вот это вот парадоксальное суждение, но мне кажется, очень интересно. Я сейчас не берусь говорить, что я там считаю его, безусловно, правильным, просто, знаете, вот для наших уважаемых слушателей, для размышления, да, в этом действительно такой параллелизм можно увидеть. Это посланцы, которые напоминают людям о том, что они, в общем, куда-то не туда зарулили. И в этом смысле комментарий Басилашвили, которого я не слышал, но вот в вашем пересказе, может быть, он не так далек.
Это было уже 8 лет назад, я сейчас тоже дословно.
Да, не так далек от истины. А вот, опять же, если уже брать чисто такую ремесленно-художественную часть, вы скажете, что человек не понял, кого сыграл. Так бывает. Да, бывает.
Можно потрясающе сыграть.
Талант, так знаете, можно написать гениальное произведение. Это природа творчества, природа гения. Давайте вспомним. Моя любимая пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, да, пушкинская. Там ведь тоже, в общем, можно его интерпретировать, это стихотворение, так, что, в общем, поэт и сам не понимает, что он написал.
Ну, в общем, наверное, да. Наверное,
такое да. Тоже, это уже тоже может быть.
К вопросу о творчестве и насколько автор, наверное, и в том числе несет ответственность за создание. Спасибо. Это был Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Спасибо и всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».